Глава 19. Как избегать ненависти и презрения. Но поскольку я рассказывал о самых важных качествах из упомянутых выше, остальные хочу обсудить вкратце, исходя из того общего положения, что государь, как отчасти уже говорилось, должен позаботиться о том, чтобы избежать поступков, могущих навлечь ненависть или презрение. И, избегая их, он добьется своего. Иные же хулы не составят для него опасности. Ненависть к государю, как я уже сказал, чаще всего вызывает его алчность и посягательство на жен и имущество подданных, от чего должно воздержаться. А если у большинства людей не отнимают ни чести, ни имущества, они довольствуются этим, и остается только справиться с притязаниями меньшинства, каковы нетрудно умерить многими способами. Презрение на государя навлекает переменчивость, легкомыслие, изнеженность, трусость и нерешительность. Этих подводных камней государь должен пуще всего остерегаться и стараться придать своим деяниям величие, дерзновенность, основательность и мощь своих решений по частным делам, подданных придерживаться неукоснительно и так себя поставить, чтобы никто и не помышлял обмануть его или сбить с толку. Государь, который упрочил о себе такое мнение, пользуется уважением. А против уважаемых государей редко устраивают заговоры и редко нападают на того, кого считают выдающимся и почитаемым своими подданными. Ведь государю могут угрожать две опасности. Одна изнутри, исходящая от подданных, вторая снаружи, связанная с соседними державами. Внешнюю опасность можно предупредить с помощью хорошего войска и хороших союзников. А кто обладает хорошим войском, у того всегда будут хорошие союзники. Внутренний же покой, если только не возникнет заговор, всегда будет непоколебим, если будет нерушимым внешней. И даже если внешнее спокойствие будет нарушено, когда государь живет и поступает по указанным мною правилам и не опускает руки, он всегда выдержит любой натиск, как спартанец на бис, о котором я рассказывал. Что касается подданных, то пока внешние дела в порядке, следует опасаться только тайных заговоров, от которых государь может обезопасить себя, избегая ненависти и презрения и живя в ладу с народом, чего необходимо добиваться, как подробно говорилось выше. Одно из самых действенных средств против заговоров состоит в том, что не внушать всеобщей ненависти. Ибо убийством государя-заговорщики думают угодить народу. Если же они на это не надеются, навряд ли они отважатся на такой поступок, ибо на этом пути их ждут неисчислимые препятствия. Опыт показывает, что из множества заговоров лишь редкие увенчались успехом. Заговорщик не может действовать в одиночку. А товарищами ему служат только те, кого он считает недовольными. Раскрыв перед таким недовольным свои намерения, даешь ему повод поправить свое положение, ибо он может ожидать для себя явных выгод от твоего признания. Видя с одной стороны сплошной прибыток, а с другой опасности и неверный исход, он не изменит только будучи твоим преданным другом или заклятым врагом государя. Чтобы объяснить короче, скажу, что на стороне заговорщика страх, подозрительность, ужас, грозящий ему казни, а на стороне государя величие власти, закон, поддержка его сторонников и государства. И если ко всему этому прибавляется народное расположение, навряд ли безрассудство подтолкнет кого-либо к заговору. Ведь если обычно опасности поджидают заговорщика до исполнения злодеяния, то в этом случае и после совершения преступления ему негде будет укрыться вследствие враждебности народа. На этот счет можно привести множество примеров, но я хочу ограничиться одним, бывшим на памяти наших отцов. Мессир Аннибале Бентервольи, бывший государем Болонии, дед нынешнего мессира Аннибале, погиб от рук заговорщиков Каннески. И единственным наследником у него оставался мессир Джованни, который тогда находился еще в пеленках. Однако сразу после убийства народ восстал и перебил всех Каннески. Причиной тому была благосклонность народа, каковой пользовался в то время дом Бентивольи. И эта благосклонность была столь велика, что болонцы, ввиду отсутствия после смерти Аннибале подходящих правителей, отправились во Флоренцию, где, как выяснилось, жил один из представителей рода Бентивольи, которого до того считали сыном кузнеца, и вручили этому человеку власть в своем городе. И он пользовался ею до тех пор, пока мессир Джованни не достиг приемлемого для правителя возраста. Итак, я заключаю, что государь не должен беспокоиться о заговорах, пока народ к нему расположен. Но если народ враждебен и ненавидит государя, последнему приходится бояться всех и каждого. Правильно устроенное государство и мудрые правители прилагали все усилия к тому, чтобы не доводить до крайности грандов и жить с народом в мире и согласии, ибо в этом состоит одна из важнейших забот государя. Среди хорошо устроенных и управляемых в наше время королевств назовем Францию, которая располагает множеством прекрасных установлений, обеспечивающих свободу и безопасность короля. Первое из них относится к парламенту и его влиянию. Устроитель названного королевства, памятуя о честолюбии и неукротимости знати и желая наложить на нее узду, а с другой стороны, зная о всеобщей ненависти к грандам, вызванной страхом, и желая обезопасить их, не стал обременять этим короля, дабы не вызвать на него нареканий со стороны грандов, запитаемую им к народу слабость, со стороны популяров за потворство грандам, и обратился к третейскому судье, который без ущерба для короля сокрушал бы грандов и помогал низам. Трудно вообразить более разумный или совершенный порядок, чтобы обезопасить короля и королевство. Отсюда можно извлечь и еще один полезный совет. Поручения, навлекающие неприязнь, государю следует давать другим, а благодеяние вершить самому. И опять я заключаю, что государь должен почитать грандов, но остерегаться ненависти народа. Если обратиться к жизни и смерти некоторых римских императоров, вероятно, кому-то покажется, что есть примеры, противоречащие моему мнению, ибо многие из них жили достойно и выказали великую доблесть духа, но тем не менее лишились власти в результате заговора своих людей. Желая ответить на эти возражения, я рассмотрю качества некоторых императоров и назову причины их крушения, не отступая от приведенных мною соображений. При этом я отчасти остановлюсь на событиях, обративших на себя внимание в истории того времени. Я ограничусь только теми императорами, которые сменяли друг друга на троне от Марка, философа, до Максимина. Это Марк, его сын Коммод, Пертинакс, Юлиан, Север, его сын Антоний, Каракалла, Макрин, Геликакбал, Александр и Максимин. Прежде всего следует заметить, что если другим государям противостоит только честолюбие грандов и необузданность народа, то римские императоры столкнулись с третьей трудностью. Они должны были считаться с жестокостью и жадностью солдат. И трудность эта была такова, что привела к падению многих, ибо нелегко угодить одновременно и солдатам, и народу. Ведь народ предпочитал мир и, следовательно, благоволил к кротким государям. Солдаты же любили государей воинственных, а также жестоких, свирепых и хищных. И эти качества последние должны были вымещать на народе, чтобы удвоить жалование солдатам и дать выход их алчности и жестокости. Все это привело к тому, что императоры, не имевшие природных или благоприобретенных качеств, которые позволили бы им опуздать народ и войско своим влиянием, всегда кончали плохо. Большинство из них, в особенности те, которые были новыми людьми у власти, осознавая противоположность названных требований, предпочитали ублаготворять солдат, пренебрегая обидами, нанесенными народу. К этому вынуждала необходимость, ибо если государь не может застраховать себя от чьей бы то ни было ненависти, он должен постараться оградить себя от ненависти всеобщей. Если же и этого нельзя добиться, то следует всячески избегать ненависти со стороны тех групп, которые наиболее сильны. И вот те императоры, которые, не имея прочных корней, нуждались в особенной поддержке, склонялись более к солдатам, чем к народу, что, однако, могло пойти им не только на пользу, но и во вред, в зависимости от того, как они могли себя поставить с войском. В силу этих причин и получилось так, что Марк, Пертинакс и Александр, придерживавшихся в жизни умеренности, поборники справедливости, чуждые жестокости, снисходительные и честолюбивые, все, кроме Марка, плачевно окончили свои дни. Только Марк жил и умер в почете, потому что он получил власть и не обязан был ею ни солдатам, ни народу. К тому же, обладая многими достоинствами, вызывавшими к нему уважение, он во время своего правления всегда удерживал и народ, и войско в должных границах, никогда не подвергаясь ненависти или презрению. Пертинакс, без сомнения, был избран императором вопреки воле солдат, которые привыкли к беспутной жизни при Ковмодии и не желали мириться с правилами добронравия, которые навязывал им Пертинакс. Таким образом, последний вызвал ненависть, соединившуюся еще и с презрением к его старости, что и привело к гибели императора в самом начале его царствования. Тут следует заметить, что ненависть можно навлечь на себя как посредством добрых дел, так и дурных. Поэтому, как я уже говорил выше, желая сохранить за собой власть, государь часто бывает вынужден быть недобрым. Ведь если совокупность народа или солдат, или грандов, в которых он нуждается, чтобы удержаться от власти, испорчена, ты должен следовать ее настроениям, дабы угодить ей, и тогда добрые дела для тебя пагубны. Но перейдем к Александру. Добросердечие которого было столь велико, что среди прочих расточаемых ему похвал утверждали, будто за 14 лет его пребывания у власти он ни разу никого не казнил без суда. Тем не менее он навлек на себя презрение тем, что его считали человеком изнеженным и орудием в руках матери. Поэтому в войске возник заговор против него, и он был убит. Приступая теперь напротив к качествам коммода Севера, Антония, Каракаллы и Максимина, вы убедитесь в их жестокости и алчности. Чтобы угодить солдатам, они не гнушались ни одним из злодеяний, которые можно было совершить по отношению к народу, и все они, кроме Севера, плохо кончили. Север же был наделен такой доблестью, что хоть он и притеснял народ, но, опираясь на поддержку солдат, правил всегда благополучно, ибо его доблестные качества вызывали такое удивление среди народа и солдат, что первый был ошеломлен и пребывал в оцепенении, а вторые были удовлетворены и почтительны. И так как поступки этого императора были выдающимися для нового государя, я хочу вкратце показать, сколь успешно он умел соединить в себе свойства льва и лисицы, которым, как я говорил, государю необходимо подражать. Когда Север убедился в никчемности императора Юлиана, он склонил войско, находившееся под его началом в Славонии, отправиться в Рим, чтобы отомстить за смерть Пертинакса, убитого преторианцами, и под этим предлогом, не вызывая никаких притязаний на власть, он выступил с войском в Рим и оказался в Италии раньше, чем туда пришла весть о его походе. В Риме сенат после убийства Юлиана из страха избрал Севера императором, положив этим начало своей власти. Он должен был, чтобы упрочить ее, справиться с двумя трудностями в Азии, где провозгласил себя императором Нигер, возглавлявший тамошнее войско, и на западе, где к власти примирялся Альбин. Север полагал опасной борьбу сразу с обоими, поэтому он решил напасть на Нигера, а Альбина обмануть. Он написал последнему, что сенат избрал его императором, и он хочет разделить это достоинство с Альбином, которому посылает титул Цезаря, и по решению сената объявлять его своим соправителем. Всему этому Альбин поверил. А когда Север победил и расправился с Нигером и водворил спокойствие на востоке, по возвращении в Рим он стал жаловаться в сенате на Альбина, который вместо благодарности за полученную от него власть коварно пытался покушаться на Севера, почему последний был вынужден отправиться и наказать его. Север выступил во Францию, где лишил Альбина и власти, и жизни. Итак, разбирая пристально деяния Севера, можно обнаружить, что он поступал как самый свирепый лев и самая хитрая лиса. А все окружающие уважали и боялись его. Войско же не питало к нему ненависти, поэтому неудивительно, что этот новичок сумел удержать за собой императорскую власть. Огромный авторитет защищал Севера от той ненависти, которая могла родиться в народе вследствие его хищений. Сын Севера, Антонин, тоже обладал выдающимися качествами, поражавшими народ и повлекшими к нему солдат, ибо он был приучен к военному делу, не боялся лишений, был неприхотлив в еде и чуждался роскоши. Это снискало ему любовь всего войска. Однако его кровожадная жестокость привела к тому, что, перебив большую часть жителей Рима и всех жителей Александрии, не говоря об отдельных лицах, он стал ненавистен всем, ибо наводил ужас даже на своих приближенных. Так что погиб он от руки одного из центурионов посреди своего войска. Заметим, что подобных покушений, устраиваемых одержимыми такой идеей личностями, государи не могут избежать, ибо на это может отважиться всякий, кто не боится смерти. Но такие случаи очень редки и поэтому менее опасны. Не следует только наносить тяжкие обиды кому-либо из слуг или приближенных, составляющих придворный штат, о чем не подумал Антонин, предавший позорной смерти брата упомянутого центуриона, и, несмотря на постоянные угрозы последнего, оставивший его в рядах своих телохранителей. Такой поступок был опасным безрассудством, погубившим Антонина. Перейдем теперь к Комоду, которому было нетрудно сохранять за собой власть, принятую от Марка его отца, для чего ему достаточно было идти по стопам последнего, что не вызвало бы протеста со стороны народа и солдат. Но обладая свирепым и зверским нравом, который подталкивал его к бесчинствам над народом, Комод стал заигрывать с войском и идти у него на поводу. В то же время он не заботился о своей репутации, снисходя до самоличного участия в боях с гладиаторами и даже низких и недостойных императорского титула поступков, что вызывало презрение солдат. Ненависть с одной стороны и презрение с другой привели к устройству заговора, и Коммод был убит. Нам остается рассказать о качествах Максимина. Он был человеком воинственным, а после смерти Александра, который, как я говорил выше, отталкивал войско своей изнеженностью, императором был избран Максимин. Правил он недолго, потому что ненависть и презрение к нему вызывали две вещи. Во-первых, его низкое происхождение, ибо в свое время он пас овец во Фракии, об этом все знали и относились к нему с большим пренебрежением. И во-вторых, то, что в начале своего правления он не поторопился отправиться в Рим и принять на себя правление в столице империи, а между тем прославился своей жестокостью, потому что в Риме и во всех прочих местах его префекты чинили многочисленные насилия. Таким образом, Максимин вызвал всеобщее негодование низостью своего рода и всеобщую ненависть вследствие страха перед его жестокостью, так что Против него сперва взбунтовалась Африка, затем Сенат и весь римский народ. И в конце концов против него восстала вся Италия. К ней присоединилось его собственное войско, которое осаждало Аквилию и претерпевало большие тяготы. Утомленные жестокостью Коммода и укрепляемые сознанием всеобщей к нему враждебности, солдаты убили его. Я не стану говорить ни о Гелиогабале, ни о Макрине, ни о Юлиане, которые заслуживали полного презрения и очень быстро погибли. Перейду в заключение настоящих рассуждений. Скажу, что современные государи не сталкиваются с такой необходимостью угождать солдатам особенным образом и считаться с ними в делах правления, ибо хотя о них и не следует забывать, с ними нетрудно справиться, поскольку никто не держит постоянных войск, которые десятилетиями находились бы у кормила власти в столице и в провинциях, как это было в Римской империи. Если в ту пору следовало больше считаться с солдатами, чем с народом, то это потому, что солдаты значили больше, чем народ. Теперь для государя, кроме турецкого и египетского султанов, более важно угождать народам, чем солдатам, ибо народы теперь значат больше. Для турецкого султана я делаю исключение, потому что он постоянно окружен 12 000 пехотинцев и 15 000 конников, охраняющих покой и безопасность его царства. Поэтому турецкий властитель прежде всего должен поддерживать их расположение. Точно так же египетский султан зависит от солдат и должен, невзирая на отношение к нему народа, добиваться их приязни. Заметьте при этом, что власть султана отличается от всех остальных видов власти, она подобна власти римского папы, которую нельзя назвать ни наследственной, ни новой, ибо властителями и преемниками прежнего государя становятся не его сыновья, а человек, получающий власть от уполномоченных на это лиц. И поскольку обычай этот древний, речь не может идти о новой власти, ибо здесь не встречается присущая ей трудности, ведь если государь и новый, то государственные порядки старые. И они так же пригодны для него, как и для наследного государя. Вернемся, однако, к нашей теме. Всякий, кто примет во внимание выше приведенное рассуждение, убедится, что ненависть и презрение были причиной падения названных императоров и поймет, почему, хотя образ действия их и бывал противоположным, некоторые из них царствовали успешно, а другие неудачно, даже следуя тем же путем. Ведь для Пертинакса и Александра, которые были новыми государями, бесполезно и опасно было подражать Марку, который получил власть, а равным образом для Каракаллы, Коммода и Максимина пагубно было следовать примеру Севера, ибо они не располагали той доблестью, которая требовалась, чтобы идти по его стопам. Новому государю, закладывающему основы своей власти, не нужно подражать деяниям Марка и не следует уподобляться Северу, но от последнего он должен взять то, что требуется для основания государства, а от Марка все, что помогает сохранить со славой прочное и уже сложившееся государство.